Трек 45.
Наутро я проснулась вместе с птицами и почувствовала себя ужасно голодной. Отправившись к ручью, который заметила накануне вечером, я как могла умылась и причесала волосы, которые продолжала стричь так же коротко, как в Смонтянге, а затем с удовольствием, но очень медленно, съела второй сэндвич. Последний сэндвич и 6 пенсов я решила беречь как можно дольше, потому что не имела ни малейшего представления, сколько времени пройдет прежде, чем мне удастся заработать себе на жизнь. Все утро я шла быстрым шагом и к полудню прошла, пожалуй, 10-12 миль. Несомненно, я находилась недалеко от побережья, потому что воздух стал пахнуть совсем по-другому. В нем появился привкус моря. Я не только проголодалась, но и устала, и почему-то была собой недовольна, хотя и не могла понять причину. Отдохнув около часа, пока солнце стояло прямо над головой, я опять пустилась в путь. В Борнмуте я надеялась найти для начала хоть какую-нибудь временную работу, на день-два, чтобы одновременно заняться поисками постоянного места. Если у меня ничего не выйдет, то придется провести еще одну ночь под открытым небом, съесть последний сэндвич и истратить пенс на еду. Наутро в таком случае надо постараться найти людей из армии спасения, потому что девочки в приюте рассказывали, что они принимают всех. У меня было ощущение, что если взять немного западнее, то я выйду на главную дорогу и, таким образом, сократив расстояние, сохраню больше времени. В город мне хотелось добраться до 3 часов. Чтобы иметь 6 часов в запасе для поиска работы, пока светло. Я была настолько поглощена своими мыслями, что вздрогнула, услышав, как кто-то совсем рядом со мной сказал: «Постойте!» Голос был негромкий, слегка дрожащий. Я в этот момент проходила по узкой просеке и, остановившись, увидела, что слева от меня посреди густой травы стоит человек. На нем была высокая черная шапка, клетчатые брюки, сюртук и очки в золотой оправе. А в руке он держал что-то вроде большого блокнота. Стоял он в очень неудобной позе. Одна нога была вынесена вперед, и на ней вся тяжесть тела. Вряд ли в таком положении можно простоять долго. Пока я его разглядывала, человек поднял шляпу в знак приветствия. А волосы у него были седые и довольно редкие. И тут я испуганно заметила, что он очень бледен. Такой цвет лица я последний раз видела у Сымбура, когда помогала ему спускаться вниз по перевалу во время нашего последнего каравана. Запыхавшимся голосом человек сказал: «Пожалуйста, простите, юная леди, что я обратился к вам столь бесцеремонно, но я буду очень признателен, если вы сможете мне помочь». Он говорил очень вежливо и культурно. Так говорили господа на корабле, доставившем меня в Англию. Сначала я решила, что, разговаривая столь вежливо, он просто смеется надо мной. Ведь в своей рабочей одежде, ботинках без мысов, ветхой соломенной шляпе и с парусиновой сумкой через плечо я должна была выглядеть весьма жалким созданием. Однако по его лицу струился пот, и потом, когда человек так бледен, он вряд ли в настроении над кем-либо смеяться. Снимая с плеча сумку, я направилась к нему. — Вам плохо, сэр? Вы должны лечь и немного отдохнуть. — Стойте! Пожалуйста, стойте! — — взволнованно прокряхтел он. — Не приближайте, мисс... Я остановилась, совершенно избитая с толку, а он облегченно вздохнул. — Дело в том, что... — продолжил он слабым голосом, — что я стою на змее из рода Белиас берус, випера коммунис, или гадюка обыкновенная. У меня похолодело в животе. Положив на землю сумку, я спросила, — Вы хотите сказать, что она ядовитая? — К сожалению, да. Если вы осторожно подойдете поближе, то увидите, что существо зажато под подошвой моей. Дайте взглянуть, да, моей правой ноги. Сначала мне, к счастью, удалось наступить на змею почти у самой головы. Однако мы находимся в этом положении уже какое-то время. И боюсь, что она или, возможно, он сумел постепенно несколько освободиться. Быстро приблизившись, я опустилась на четвереньки. Змея была около 30 дюймов в длину, толстая, с плоской стрелообразной головой. Она сворачивалась и резко распрямлялась, высунув свой раздвоенный язык под ногой мужчины. Совершенно ясно, что если мужчина слегка ослабит нажим, змея сумеет проскользнуть вперед достаточно, чтобы вцепиться ему в ногу. Она уже и так потихоньку освобождалась. Я бы предпочла скорее встретиться с волком, чем со змеей, потому что знала, между мной и этим существом не может быть никакого контакта. Мой дар уговаривать животных не распространялся на змей, мозг которых был маленьким и холодным. Я могла бы прижать голову змеи рогатиной, освободив таким образом мужчину, но даже если бы у меня был острый нож, которым ее можно было бы убить, потребовалось бы несколько минут, чтобы найти для этого достаточно крепкую палку и надрезать ее.